Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу о Ветхом Завете. В прошлый раз мы начали говорить о жизни Моисея. Вкратце, да, поговорили об основных вехах его судьбы, и, наверное, в сегодняшней передаче начнем подробнее все это обсуждать.
Сегодня мы будем говорить о таком ключевом событии в жизни Моисея, как богоявление, призвание, с которого началось, божественное призвание, с которого началось его служение. Это 3 и 4 глава книги Исход. Вкратце напомню, что в первых двух главах книги Исход говорится о том, что в жизни Моисея были два больших периода. Это период некого становления и образования, это когда он жил при дворе египетском, евреев порабощали, а он чудесным образом спасся и получил аристократическое воспитание, но потом, совершив убийство египетского надсмотрщика, он вступился за еврея. Он пытался это скрыть, закопал в песке этого самого убитого египтянина, но затем он выясняет, что его убийство стало известным, его ищут, и он из Египта, совершив преступление, он бежит. И в окрестностях Синая он примыкает к одному пастушескому племени, женится на дочери местного, так сказать, вождя. Его звали Иофор, и он был жрецом, как написано, он был священник мадиамский. И он женится на его дочери, у него рождаются дети, вот в особенности рождается сын Герсам, и он пасет овец. Вот такая его жизнь. И это уже вот вкратце как бы нам Писание открывает подробности его жизни, но это уже достаточно сложившийся, так сказать, человек, который жизнь свою фактически уже прожил. Он уже в летах, Моисей. И дальше происходит вот ключевое событие. В 3 главе говорится, что однажды Моисей повел свое стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. Ну, по сути, что такое Харив? Это отрог горы Синай. Это, по сути, одно и то же. И дальше происходит нечто чудесное. Потому что, когда он пасет овец, неожиданно он видит куст терновый, который горит. Ну, само по себе, наверное, в этом нет ничего удивительного. Потому что какой-то сушняк, наверное, в пустыне, он может и загореться от молнии или от какой-то другой причины. Но здесь он видит, что этот куст, он горит и не сгорает. Это горение продолжается очень долго. Ему становится интересно. И он думает: пойду посмотрю на это великое явление. А чего этот куст не сгорает? А перед этим сказано, что вот это было явление ангела Господня. И тогда, когда он подходит к этому кусту, неожиданно он слышит, как к нему обращается Бог и говорит: «Моисей, Моисей». Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». То есть получается, что это место божественного присутствия, получается, и весь Синай – это место божественного присутствия. И вот Моисей оказывается, ну, происходит богоявление, и он, находясь в присутствии Божьем, должен снять свою обувь. Почему? Потому что какая-то там чуждая, вот эта обувь, она бывала в разных местах, и так сказать, Господь говорит, сними эту обувь, чтобы не заносить вот эту чуждую, оскверненную, оскверненный какой-то прах. Все вот это оставь и иди сюда. И, то есть, видите, как интересно, получается, что вот это, и происходит диалог, и инициатива этого диалога принадлежит Богу. То есть Господь сначала привлекает Моисея вот этим образом неопалимой купины, да, это то, что мы в нашей традиции называем этот несгораемый куст, неопалимая купина, и когда Моисей подходит, Господь к нему обращается, и он оказывается в божественном присутствии. И из среды этого куста, то есть он, получается, ведет Моисей диалог с Богом, который являет ему себя в виде вот этого огня, который, значит, охватил этот самый куст. Да? Такое вот огненное богоявление получается. И Бог ему говорит: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, евеев и иусеев. Я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Я пошлю тебя к фараону, выведи из Египта народ мой, сынов Израилев». То есть Моисей получает, значит, Господь ему говорит: «Я есть тот Бог, который, с которым я, так сказать, заключили завет Авраам, Исаак и Иаков, это праотцы. И я вспомнил, услышал я скорбь моего народа, и пришло время исполниться моему обещанию. Иди и выведи мой народ из Египта, и я пойду с тобой». То есть я иду вместе с тобой для того, чтобы вывести мой народ. Интересно, что Моисей очень даже сомневается в том, что перед ним открывается, потому что дальше мы видим удивительные слова. «Сказал Моисей Богу: вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне: как имя ему, что сказать мне им?» То есть о чем говорит эта ситуация? О том, что по сути, как Моисей, так и практически большая часть народа, они этого Бога уже не знают. Они помнят о своих предках, они помнят о своем приходе в Египет, но…
У них разорвана связь, получается, с Богом, потому что если мы посмотрим на других ветхозаветных героев, да, людей, они, может быть, до этого тоже не встречались с Богом, но у них связь есть, и поэтому вот тот же Авраам, да, он же ни на минуту не сомневается, что это Бог перед ним.
Да.
Вот, он знает, да, что это Бог, ему не важно, видел он до этого, не видел,
или
не нужны никакие, да, или Иосиф, не нужны никакие доказательства, он чувствует это. А здесь, получается, у Моисея нет этой связи, и он поэтому действительно не знает, что это такое.
Да. Получается, что… Вот отсюда мы можем сделать один очень важный вывод, что в Египет уходит некое ядро этого народа, которое, в котором эта вера Авраама, она уже присутствует, да, и это передается, ну, в рамках вот этой родовой традиции, это их, часть их религиозной традиции, религиозной памяти. Но в Египте эта память, нельзя сказать, что она полностью исчезает, но эта память ослабевает. И действительно это означает, что этот народ находится на грани. Даже не то чтобы на грани своего физического истребления, потому что на них идет внешнее давление, но именно на грани своего исчезновения как некой общности. Потому что они забывают кто они есть и в чем состоит их вера. И поэтому Моисей говорит: вот я приду им, и они мне скажут, да, что это за Бог, как ему имя, да, как его зовут, что это за Бог. И тогда Моисей спрашивает, что сказать мне им? Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий». Так скажи сынам Израилевым: «Сущий Иегова послал меня к вам». Вот я сразу хочу сказать одну вещь. Ну, вот, конечно, мы по-славянски, так сказать, это славянский перевод «Я есмь сущий». Но вот этот перевод, он, ну, как и любой, в принципе, перевод, он немножко прямолинеен. Сам, вот если взять еврейский текст, то в нем есть такие нюансы, которые ускользают от читателя, ну, собственно, вот нашего синодального перевода. В тексте на иврите присутствует элемент некой иронии. Такое иногда, так сказать, присутствует в Библии, так сказать, от имени Господь иногда иронизирует. Вот. И здесь ирония, она… Вот смотрите, тут вот буквально, если совсем вот слово в слово перевести то, что там написано с иврита, это будет звучать так. То есть Моисей говорит, что сказать ему, как ему имя. А Бог сказал Моисею: «Я есмь тот, кто я есть». Вот, Анна Дмитриевна, смотрите. То есть Моисей говорит, как имя, а он говорит: «Я есть тот, кто я есть. Иди и скажи сынам Израилевых, что вот, я есть тот, кто я есть, вот, послал тебя к ним, послал меня к вам». И именно от этих слов происходит, образовано вот это имя Божье. Ну, здесь оно передается Иегова. На самом деле никто не знает, как это имя произносится и как его произносили в древности, потому что это священное имя Божье, которое, ну, постепенно-постепенно выходило из употребления, его чем-то пытались заменить, и до сих пор, вот мы сейчас не знаем точно, как оно произносилось, и Иегова – это, ну, некая реконструкция. В настоящее время среди ученых распространена, ну, немножко другая реконструкция, например, Яхве или Яхве. Ну, Яхве – это, ну, или Яхве отличается, куда вот ударение поставить. Просто в иврите обычно ударение ставится на последний слог, поэтому мы будем говорить Яхве. Но можно говорить и Яхве. Это абсолютно никакой разницы для нас нет. То есть нам здесь важно понять, что вот основой грамматической, то есть это имя является производное от глагола «быть». Почему и переводится как «сущий», да? Но и дальше отцы церкви, они говорили, что означает это имя. Это означает, что он есть тот, кто есть подлинно, истинно есть. Мы же не можем, кто есть основа любого бытия. Вот, например, мы живем, я поясню эту мысль, мы живем в мире неких объектов, в мире неких вещей, например, нас окружают деревья, облака, леса, какие-то предметы, дома там, телефоны, машины и так далее. Ну вот разве можно сказать, что, ну вот телефон, допустим, или автомобиль, он есть или нет? Конечно, Анна Дмитриевна, он есть. Но как он есть? Мы прекрасно понимаем, что этот автомобиль, однажды он был сделан, потом он находится в состоянии непрерывного изменения, он перемещается, он ломается, его ремонтируют, дальше с ним происходит какая-то история, и я думаю, ни у кого не возникнет сомнения, что этот автомобиль рано или поздно выйдет из строя и пойдет на металлолом. То есть он есть в каком-то очень относительном значении. Это есть означает, что это временное есть. Так вот, это очень относительное бытие. Так вот, Бог есть бытие абсолютное, в котором нет прошлого, настоящего, будущего, нет изменения и нет и про которого, бытие, про которое невозможно сказать, что оно, так сказать, приходящее. Это бытие вечное. Это то, что мы даже и помыслить, и представить себе не можем. Вот. И отцы, они говорят, что, собственно, подлинно существующим не может считаться автомобиль, или дерево, или облако, или даже человек, потому что все приходящее. А подлинно существующим, сущим, может считаться только неизменный вечный Бог. И в нем основа всякого бытия. Мы все существуем благодаря тому, что мы причастны Ему, Его замыслу. Если мы выпадаем из Его замысла, если мы перестаем жить по Его воле, отходим от Бога, то наше бытие становится приходящим, тленным и временным. Вот это вот мысль христианского богословия. Но в этом имени присутствует и другая идея. Бог как бы говорит Моисею: «Я есть тот, кто я есть». Ну, это, знаете, это вот как можно передать другими словами. То есть Моисей спрашивает, как твое имя, а Бог ему как бы говорит, ну, то есть фактически имени своего он не открывает. А он говорит: я есть тот, кто я есть. То есть тебе это не объяснить. Сколько не объясняй, вот тебе я есть тот, кто я есть. Вот. И это означает, что никакими словами его бытие, никакими именами, никакими словами, никаким человеческим языком его не выразить. Потому что в нашем языке нет такого понятия, которое могло бы обозначить такой объект, как Бог. Потому что Бог, он находится вне имен, вне понятий, вне любых ограничений, вне любых определений. Бог, он запределен. И поэтому вот размышление над этим местом, где Бог открывается Моисею с такими словами, это, ну, если угодно, так сказать, очень любимое богословами, так сказать, любимый, излюбленный богословами эпизод, потому что в этом они видят указание на то, что Бог есть истинно бытие, но при этом он абсолютно невыразим, он неописуем любым языком. Вот. Вот такая вот здесь. То есть, получается, это имя, с которым он открывается, Яхве, сущий, оно очень глубокое. Оно показывает его запредельность любым другим именам человеческим. Это то, что называется апофатическое богословие, отрицательное. Когда мы за Богом отрицаем любые понятия, любые имена. «Я есть тот, кто я есть». Вот. Тут точнее и не скажешь. Вот. Что никакими словами, именами мое имя не выразить. Невыразимый. А дальше между ними диалог развивается в очень интересную сферу, потому что мы видим, что Моисей, он совершенно не рад тому, что происходит. Он не рад сейчас идти в Египет, где он знает, что его ищут, где он совершил преступление, и зачем-то ему вытаскивать свой народ из беды. Он этому совершенно не рад. И он ощущает полную, так сказать, неспособность к этой деятельности. И он пытается свои сомнения и свое вот это вот понимание, что ну как это вообще, как ты мыслишь, да, пойти против фараона, против вот
этого. Ну, кстати, Моисея можно понять, потому что Господь, он вот то, что мы знаем из Библии, он не дает легких заданий, и практически всегда людям, которым достается какое-то вот задание от Бога, да, если сказать примитивным языком, им приходится очень непросто, и им очень часто надо переступать или через себя и делать какие-то поступки, ну, очень-очень сложные.
Да, да. И мы видим, что мы видим здесь сомнения Моисея. Господь ему говорит: выведи мой народ из Египта, ты придешь к своему народу, скажешь там старейшинам, то есть ты вернешься, иди в Египет, собери старейшин, вот это все до них донеси, что Бог Авраама, Исаака, Якова, значит, вас посетил. Потом донеси это до фараона, что нас Бог, евреев, призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Дальше Господь ему говорит, ну тебе будет тяжело, потому что фараон тебя не отпустит. Но я совершу великие чудеса, и когда вы пойдете, он говорит Моисею, Египет, оберите египтян, он так прямо и говорит, Господь евреям, оберите египтян, то есть заберите у них все серебро и вещи золотые, так сказать, попросите у них там в долг там как-то на время, и вот как раз вы совершите исход для того, чтобы забрать у них вот это вот богатство. Вот такой удивительный эпизод, говорит Господь, значит, Моисею. Моисей продолжает сомневаться, потому что перед ним разворачивается, ну, совершенно какая-то вот задача нечеловеческая, да? И интересно, что первое, что вызывает у него сомнение, это даже не то, что фараон его не послушает, это и так понятно, а то, что он не верит, что ему поверят свои, его услышат, вот, собственно, свои. И он скажет, а если они не поверят мне, не послушают голоса моему, и скажут, да не явился тебе Господь, почему мы должны за тобой идти? И тогда Господь ему дает вот способность творить чудеса, некие такие знамения, которые нужны не Моисею, а они, конечно, нужны вот именно для…
Всем окружающим.
Для этой культуры, скажем так, для этой культуры, они, видимо, работали. И первое, значит, знамение – это он, у него с собой жезл, и когда он его бросает на землю, этот жезл превращается в змею. Моисей его бросает свою палку на землю, она превращается в змею, и написано, что Моисей в ужасе, так сказать, отбегает, потому что он видит, что это змея.
Он сам не ожидал таких чудес от себя.
Господь ему говорит, возьми эту змею за хвост. И когда он берет ее за хвост, она снова превращается в палку. Я думаю, что Моисей в этот момент очень удивлен. Дальше Господь ему говорит, положи руку свою за пазуху. Потом он ее достает, она вся в проказе. Положи ее обратно. Рука становится чистая. И потом Господь говорит, ну если тебе после этого тебе не поверят, начерпай воды. И если возьмешь воды из реки и выльешь на сушу, вода эта станет на суше кровью. Тогда 100% тебе поверят, говорит Господь. Тогда, но Моисей продолжает сомневаться. Он уже понял, что, ну да, народ можно убедить вот этим делом. То есть ни о какой вере там идет речь. То есть это народ, который уже потерял связь с Господом, потерял вот эту вот, забыл про Господа, да. Там есть отдельные личности, но тем не менее, народ в целом все забыл. И, так сказать, все эти палки, которые превращаются в змея, они служат для него каким-то вот подтверждением, что, ну да, действительно, этот человек, ему можно верить, он обладает какой-то силой. И тогда Моисей говорит, но как же я пойду? О Господи, человек я неречистый, таков был и вчера, и третьего дня, когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. То есть это что значит? Это значит, что риторика у Моисея не на высоте.
Хромает.
Хромает риторика. Он ничего связать не может. И говорит, как я буду вообще убеждать, если я человек неречистый? И тогда, вот интересно написано. А, Господь ему говорит, да где же твоя вера? Кто дал человеку уста, чтобы говорить? Делает человека немым, глухим, зрячим или слепым? Не я ли Господь? Вот доверься мне. А Моисей говорит ему, Господи, пошли другого. Он не хочет идти. Он говорит, ну пошли другого, ну что это такое? Тогда написано, вот очень интересно. И тогда возгорелся гнев Господень на Моисея. И возгорелся прямо гнев.
Еще бы после стольких чудес и после стольких.
И он ему сказал, нет, что ли, у тебя брата? А брат был, видимо, старше, который выжил во всех этих там гонениях. А Аарон, брат из рода Левия, он может говорить, вот ты его встретишь, и тогда ты будешь ему говорить, влагать слова в уста его, я буду при устах твоих и при устах его буду вас учить, что вам делать, и он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. То есть я Бог тебе, а ты Бог ему. То есть ты будешь передавать это откровение, он будет это расшифровывать как-то. И ты будешь ему говорить, вот скажи об этом, а дальше он это будет развертывать. Значит, народу. Возьми жезл в руку твою, им ты будешь творить знамения. Моисей идет к своему тестю, говорит, ну я пошел. Тот его благословляет, говорит, иди с миром. И Господь уверяет Моисея, умерли уже все искавшие души твоей, иди спокойно. Моисей берет свою жену, своих сыновей, сажает на осла и отправляется в землю египетскую. Вот что дальше происходит. Давайте в следующий раз разберем.
Спасибо большое, Дмитрий Борисович. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.